Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Здравствуйте, в студии Михаил Фролов. Начинаем, как всегда, с выпуска новостей. У микрофона моя коллега Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска: в Ингушетии убит командир республиканского ОМОНа Мусан Альгиев. По подозрению в избиении граждан Таджикистана в Москве задержан милиционер. Парламент Калмыкии лишил Левона Чехмахчана сенаторских полномочий. В Ингушетии обстрелян автомобиль командира республиканского ОМОНа Мусана Альгиева. Погиб он и еще 5 человек, находившихся в машине. Сегодня же было совершено нападение на заместителя главы Сунжинского района Галину Губину. Она скончалась от огнестрельных ранений. Рассказывает корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Муса Хасанов.
Примерно в 9 часов утра по московскому времени в Ингушетии на автотрассе Карабулак-Назрань неизвестные нападавшие обстреляли служебный автомобиль «Нива» командира республиканского ОМОНа. По предварительным данным сотрудников МВД Ингушской республики, в результате этого нападения убиты начальник ОМОНа Мусан Альгиев, его водитель, охранник и трое детей Нальгиева. Другая группа нападавших, станица Орджоникидзевская, совершила обстрел автомашины заместителя главы администрации Сунжинского района Ингушетии Галины Губиной. От полученного многочисленных пулевых ранений Губина, не приходя в сознание, скончалась на месте обстрела. По всей Ингушской республике руководство местного МВД объявило спецоперацию «Перехват», ведется розыск нападавших. Режим особого контроля введен на усиленных блокпостах, расположенных на административной границе Ингушетии с Чечней и Республикой Северная Осетия Алания. Муса Хасанов для Радио Свобода, Северный Кавказ.
В Москве задержан милиционер, подозреваемый в избиении таджикских студентов. Его имя не называется. Сообщается лишь, что он сотрудник УВД Выхино. Решается вопрос об избрании меры пресечения. 7 июня в общежитии университета управления несколько человек, представившись милиционерами, ворвались в одну из комнат и избили 6 таджиков. Посольство Таджикистана в Москве потребовало тщательно расследовать обстоятельства избиения.
Данный инцидент вызвал серьезную озабоченность посольства Таджикистана в Москве. Факт нападения на таджикских студентов взял под свой личный контроль посоль Таджикистана в России Сафар Сафаров. Практически каждую неделю мы получаем сообщения из разных уголков России, что где-то пострадали граждане Таджикистана, вплоть до убийства.
Сказал корреспонденту Радио Свобода представитель таджикского посольства Мухаммад Игамзот. Парламент Калмыкии и Народный Хурал досрочно прекратил полномочия представителя республики в Совете Федерации Левона Чехмахчана. Вопрос рассматривался в связи с обращением спикера Совета Федерации Сергея Миронова. Чехмахчана подозревают в коррупции. На прошлой неделе сотрудники ФСБ обнаружили у него $300 000. Сенатор утверждает, что деньги ему подкинули. В Петербурге открывается встреча министров финансов стран Большой Восьмерки. Главная тема переговоров – перспективы мировой экономики в связи с ростом цен на нефть и падением курса доллара США. Подробнее об этом после новостей в программе «Свобода в полдень».
Радио «Свобода». Новости.
В секторе Газа в результате израильского авиаудара убит известный экстремистский лидер Джамаль Абу Самхадана. При обстреле тренировочного лагеря группировки Комитета народного сопротивления погибли еще 3 боевика. В апреле Самхадана был назначен на пост главы одного из подразделений службы безопасности в правительстве группировки «Хамас». Израиль возлагал на Самхадану ответственность за целый ряд террористических актов. Власти Ирака и мировые лидеры расценили гибель лидера Аль-Каида в Ираке Абу Мусаба Заркауи как серьезную победу в борьбе с терроризмом. Президент США Джордж Буш выразил надежду, что ликвидация террориста станет для правительства Ирака поворотным пунктом в борьбе с экстремистами. Руководители западных стран, однако, предупреждают, что пока не стоит ожидать скорого прекращения насилия в Ираке. Аль-Каида подтвердила факт смерти Заркауи. Лидер Аль-Каида в Ираке был убит 7 июня в ходе операции американских и иракских войск к северу от Багдада. Иран продолжает работы по обогащению урана, говорится в новом докладе Международного агентства по атомной энергии. Документ разослан 35 странам-членам МАГАТЭ, которые соберутся в Вене в понедельник. США вновь заявили, что настаивают на полном отказе Ирана от производства обогащенного урана. Представитель американского госдепартамента Шон Маккормак подчеркнул, что такой отказ – важнейшее условие реализации новых предложений, представленных Ирану мировым сообществом. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад, однако, заявил.
Все должны знать, что иранский народ не свернет с пути прогресса, с пути к современным технологиям.
Сказал иранский президент.
Радио «Свобода». Новости.
Во Владивостоке гарнизонный суд приговорил военкома Приморского края Игоря Свинтицкого к 5 годам лишения свободы за мошенничество и злоупотребление служебными полномочиями. Из Владивостока передает корреспондент Радио Свобода Марина Лобода.
В ходе расследования было выявлено, что мошенничал генерал с квартирами. Одну получил от государства, когда служил в Магадане, а переехав во Владивосток, быстро продал ее, подделал документы и еще раз получил государственное жилье. Совершенно бесплатно. Мало того, обустраивая новое место жительства, военком использовал для его ремонта своих подчиненных. Установлено также, что в 2004-2005 годах генерал допускал нецелевое расходование бюджетных средств, выделенных на пенсионное обеспечение военнослужащих запаса. Это более 300 тысяч рублей. Сегодня военный суд Владивостокского гарнизона признал Светницкого виновным. Суд приговорил его к лишению свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и лишил его звания генерал-майора. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
В Алтайском крае воспитатель интерната осужден на 4 года колонии строгого режима за издевательство над детьми. Доказано 9 случаев жестокого обращения с учащимися со стороны заместителя директора воеводской школы-интерната Юрия Казанцова. Он также признан виновным в изнасиловании. Пост генерального секретаря ООН в будущем может занять представитель Шри-Ланки, бывший заместитель генсека по вопросам разоружения Джаянта Данапала. Среди других вероятных претендентов – дипломаты из Таиланда и Южной Кореи. Срок полномочий нынешнего генерального секретаря Кофи Аннана истекает в этом году. Главу ООН выбирают члены Генеральной Ассамблеи по рекомендации Совета Безопасности. Каждый из 5 постоянных членов Совета может наложить вето на любую из предложенных кандидатур. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
С последними новостями на этот час вас познакомила Светлана Вольская. В эфире «Свобода в полдень». В студии Михаил Фролов. Главные темы этого выпуска. В Петербурге, в Михайловском замке, встречаются министры финансов стран Большой Восьмерки. Гибель крупнейшего террориста Абу Мусаба Аз-Заркауи вызвала большой резонанс в политических кругах. Сегодня в Германии начинается чемпионат мира по футболу. Кого считают главным претендентом на победу и за кого будут болеть россияне? А также новости науки, экономики и спортивное обозрение. Все это вы услышите в нашем выпуске. Государственная дума сегодня рассмотрит в первом чтении законопроект, предполагающий исключение в избирательных бюллетенях графы «против всех» на выборах всех уровней. Сейчас мы связались по телефону с Данилой Гальперовичем, корреспондентом «Радио Свобода», который находится в Государственной думе. Здравствуйте, Данила. Какие подводные камни, возможно, обсуждаются в кулуарах?
В кулуарах пока обсуждается мало, потому что подводных камней тоже мало, потому что Госдума, в принципе, готова, во всяком случае, пропрезидентское большинство, в принципе, готова давно поддержать отмену пункта против всех в избирательных бюллетенях. В самом федеральном законе, который предполагает изменения в отдельные уже существующие законы, в частности, об основных гарантиях избирательных прав, о выборах президента и о выборах Государственной Думы, вот в эти 3 закона предполагается внести изменения, будет просто убрана из бюллетеней возможность позиции против всех кандидатов. Там прямо написано, позиция против всех кандидатов или против всех списков кандидатов исключить. Надо сказать, что инициатива эта изначально исходила от Тверского законодательного собрания, которое, впрочем, с радостью отдало возможность представлять этот законопроект Владимиру Плигину, председателю комитета Госдумы по законодательству. И очевидно, что в кулуарах ясно практически из всех разговоров, что инициатива, конечно же, не регионального парламента, а, в общем, совсем высоких инстанций. Более того, накануне председатель Госдумы Борис Грызлов говорил, что вообще это очень правильная мера. Ну и когда человек, который, по идее, руководит заседанием и, конечно же, политик, но вот должен быть как-то над этим высказывать совершенно определенное мнение. Очевидно, что Госдума, скорее всего, за это и проголосует. В пояснительной записке, которая предлагается к законопроекту, говорится о том, что это предложение исключить графу против всех обусловлено необходимостью повышения политического сознания и активности избирателей. И, как говорится, отмена графы против всех ни в коей мере не мешает выражать личное мнение гражданина по отношению к тому или иному кандидату. На самом деле, уже говорилось о том, что против всех в последнее время росло и в отдельных регионах достигало даже 60%. Михаил?
Спасибо. Это был наш корреспондент Данил Гальперович. Он сейчас, напомню, находится в Государственной Думе, где рассматривается в первом чтении законопроект, предполагающий исключение в избирательных бюллетенях графы «против всех» на выборах всех уровней. По фактам убийства семьи командира ингушского ОМОНа Мусына Альгиева и заместитель руководителя администрации Сунжинского района республики Галины Губиной возбуждены уголовные дела. Нападения на высокопоставленных чиновников Ингушетии, напомню, произошли сегодня утром. Погибли в общей сложности 7 человек. С подробностями корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков.
Убийство командира ингушского ОМОНа Мусына Альгиева и заместителя главы Сунжинского района Галины Губиной связывают исключительно с их профессиональной деятельностью. С таким заявлением выступил прокурор республики Махмуд Али Калиматов. Как сообщил Калиматов, Галина Губина занималась вопросами возвращения и обустройства русскоязычного населения в Ингушетию. По его мнению, именно в этом основная причина нападения. Версию прокурора поддерживает первый вице-премьер ингушского правительства Хава Евлоева. Евлоева заявила в интервью агентству «Интерфакс», что убийство Галины Губины имеет политические мотивы. Губина вела в Ингушетии программу по возвращению русскоязычного населения в республику, причем очень активно. Это покушение направлено не только против Губиной. Это покушение против республики в целом, подчеркнула вице-премьер. По ее мнению, преступление направлено на то, чтобы остановить реализацию программы и остановить приток русскоязычного населения в Ингушетию. Эксперт правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов говорит, что с начала года в республике на русские семьи было совершено несколько нападений.
В начале этого года, с января месяца, была целая серия нападений на русские семьи в станицах Сунжинского района, были попытки поджогов, были брошены гранаты, одну семью просто расстреляли. И на самом деле не так давно власти даже сообщали о том, что в ходе боестолкновения в Назране были уничтожены несколько боевиков, которые якобы причастны к этим нападениям, что, учитывая их место жительства, было вполне логично. И, по-моему, из станицы Нестеровской эти боевики. А нападения все были как раз в Троицкой, Слепцовской, Нестеровской. Да, в этом году террор был там направлен на русское население, на русскоязычное население. Несмотря на то, что власти предпринимали большие усилия для возвращения или закрепления оставшегося русского населения в Ингушетии. И эта трагедия укладывается в этот контекст. Дело в том, что пропагандисты боевиков утверждают, что конфликт на Кавказе – это конфликт русских и чеченцев, или русских и кавказцев, да? То есть это они позиционируют этот конфликт как этнический и религиозный. Понятно, что не обремененные излишними мозгами исполнители трактуют это буквально.
Сейчас там, где были совершены убийства, работают две оперативно-следственные группы. В республике предприняты повышенные меры безопасности, введен план «Перехват». Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
В Петербурге продолжаются официальные мероприятия, предшествующие саммиту Большой Восьмерки. Сегодня в Михайловском замке встречаются министры финансов. Это уже вторая встреча министров в 2006 году. На этот раз главными темами обсуждения будут проблема доступа к энергоресурсам, общественные финансы и финансовая грамотность. Некоторые темы обсуждения будут рекомендованы для обсуждения именно на встрече Большой Восьмерки, рассказывает Дмитрий Казнин.
Сегодня в Михайловском дворце в Петербурге встречаются министры финансов G8. Глава медиаподразделения оргкомитета саммита Дмитрий Песков перечисляет темы обсуждения.
Энергетика, доступность энергоресурсов для бедных стран, финансовая грамотность, финансовое обеспечение ряда инициатив в рамках восьмерки, в том числе вклад, который обеспечивается российской стороной. Это обсуждается просто как темы, о чем, собственно, детально достаточно говорил министр Кудрин. Кроме этого, естественно, продолжается работа над, скажем так, теми частями документов, которые выносятся уже непосредственно на саммит.
Предваряя заседание финансовой G8, замминистра финансов России Сергей Старчак заявил, что одной из важных проблем на встрече министров будет вопрос о глобализации, о взаимозависимости финансовых систем в мире. Также будет обсуждаться место и роль так называемых стран Emerging Donors в международном развитии. Это Россия, Китай, Индия, Бразилия, Мексика. Они являются и реципиентами помощи, и начинают сами предоставлять ее соседям. Кроме того, министры финансов обсудят возможности доступа к энергии. энергоресурсам беднейших слоев населения и бедных стран, заявил Сергей Старчак. Дмитрий Казнин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 15 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Ингушетии убит командир республиканского ОМОНа Мусан Альгиев. По подозрению в избиении граждан Таджикистана в Москве задержан милиционер. Парламент Калмыкии лишил Левона Чехмахчана сенаторских полномочий. В Петербурге открывается встреча министров финансов стран Большой Восьмерки. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. И напоминаю, что сегодня в 14 часов по московскому времени, сразу после выпуска новостей, вы в российском часе «Поверх барьера» вы, как всегда, услышите голоса любимых артистов, музыкантов, художников и литераторов. Тема этого выпуска – Платонов и Иванов, Чехова на фестивале в Берлине, японские гастроли Большого балета, столетие Академического драматического театра Пскова, ведет программу Марина Тимашева. Сегодняшние газеты оживленно комментируют сенсационную новость об уничтожении главы иракского филиала международной террористической организации «Аль-Каида» Абу Мусаба Аз-Заркауи, группировке которого приписываются десятки беспощадных террористических актов. С обзором прессы моя коллега Валерия Шабаева.
Время новостей полагает, что Россия, активно участвующая в международной борьбе с терроризмом, есть в связи с этим повод не только порадоваться, что очередным отморозком стало меньше, но и сильно встревожиться. В руках у неизвестных похитителей находятся 4 российских дипломата, захваченных 3 июня возле посольства России в Багдаде. Из осведомленных российских источников изданию стало известно, что бандиты до сих пор не выходили на связь и не выдвигали никаких требований насчет заложников. Это новая тактика, и это очень настораживает. Ранее высказывалось предположение, что за похищением россиян стоят группировки, связанные с Аль-Каидой. И вот теперь Аль-Каида лишилась одного из лидеров. Но при этом она отнюдь не обезглавлена, а значит, организация все еще активна и может мстить. Есть в Ираке и другие экстремистские группировки, которые могут расквитаться с американцами за гибель Абу Мусаба Аз-Заркауи самым простым способом – казнью тех иностранных заложников, которые уже имеются под рукой. Однако пока власти США, Ирака и других стран искренне рады радуются удачной ликвидации. Коммерсант отмечает, что популярность Аз-Заркауи среди исламских экстремистов росла с каждым днем, и его слава начала затмевать самого Бен Ладена. И выходит, что Вашингтон избавил Осаму Бен Ладена от набравшего силу конкурента. Правда, ситуацию в Ираке это вряд ли улучшит. Вчера исламистские интернет-сайты были полны причитаний и угроз в связи с гибелью иракского террориста номер один. Последователи шейха Аз-Заркауи клянутся отомстить за гибель своего лидера и заявляют, что его место займут миллионы шахидов. Судя по всему, ликвидация Абу Мусаба Аз-Заркауи не принесет Соединенным Штатам и новым иракским властям ничего, кроме кратковременного морального удовлетворения. В лучшем случае, волна терактов и нападений немного пойдет на убыль, но только до тех пор, пока экстремисты не наладят новые каналы финансирования иракского сопротивления. Впрочем, помимо морального удовлетворения, гибель Аз-Заркауи уже дала ощутимый результат. Как пишет газета «Газета», сразу после появления первой информации о его ликвидации, заметно снизились цены на нефть. По мнению участников рынка, смерть идеолога наиболее кровавых терактов в нефтедобывающем Ираке может привести к стабилизации ситуации в стране, что позитивно отразится на надежности поставок нефти на мировой рынок. При отсутствии форс-мажора в ближайшее время падение нефтяных цен продолжится. По прогнозу аналитиков, к концу года цена барреля нефти смеси Brent может понизиться до $65. В заключение этого обзора отмечу, что подвал полосы, посвященный гибели главного иракского террориста, в газете «Коммерсант» представляет собой опрос, проведенный изданием на тему «Когда убьют Шамиля Басаева». Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Ликвидация американскими военными в Ираке крупнейшего террориста Абу Мусаба Аз-Заркауи вызвала резонанс в американских политических кругах, однако она не решила озабоченности возможным продолжением насилия в Ираке и тем, как долго оставаться в Ираке американским войскам, рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
В обращении президента Буша утром в четверг радость по поводу уничтожения матерого террориста Аз-Заркауи соседствовала с тревогой по поводу ситуации в Ираке. Аз-Заркауи мертв, но трудная и необходимая миссия в Ираке продолжается. Можно ожидать, что террористы и повстанцы продолжат борьбу без него, и межэтническое насилие не прекратится. И все же идеология террора потеряла одного из наиболее видных и агрессивных лидеров. Буш назвал уход Аз-Заркауи из жизни мощным ударом по Аль-Каиде, одной из побед в глобальной глобальной войне с террором, а также возможностью для нового иракского правительства завладеть инициативой в этой борьбе. Американский посол в Багдаде Залмай Халилзад также предостерегает от эйфории, вызванной ликвидацией Заркауи. Мы сегодня видели, как отплясывали полицейские в Багдаде. Разумеется, иракский народ рад этому событию, но я бы считал ошибочным предполагать, что насилие на этом закончится. Ликвидация Заркауи, вдохновлявшего насилие и хаос в Ираке, произошла в период беспрецедентно низкого рейтинга президента Буша и иракской войны в глазах американцев, а также в период подготовки к ноябрьским выборам в Конгресс. Для американских законодателей уничтожение террориста дало повод не только проявить редкое единодушие в одобрении этой акции, но и обозначить свои позиции в отношении иракской политики Белого дома. Лидер республиканского большинства в Сенате Билл Фрист. Сегодня наши вооруженные силы заслуживают похвалы за самоотверженную работу по искоренению террористической сети в Ираке. Это верный знак того, что они должны продолжать выполнять там свою миссию. Конгрессмен-республиканец Кристофер Шейс также считает, что удачная акция по уничтожению Заркауи и ряда его сподвижников не ставит точку в американском военном присутствии в Ираке. Это определенно не говорит о том, что наша миссия в Ираке уже выполнена. Мы даже близко к этому не подошли. Просто сделали один очень позитивный шаг среди множества других шагов. Другие законодатели, ободренные убийством Заркауи, все активнее поддерживают конгрессмена-демократа Джона Мёрту, упорно настаивающего на немедленном уходе из Ирака. Разногласия на Капитолийском холме углубились до такой степени, что сенатор-республиканец Митч МакКоннелл откровенно предлагает выяснить и зафиксировать позицию каждого. Видимо, сейчас самое время поставить на голосование вопрос о нашем присутствии в Ираке, о том, вывести оттуда войска немедленно или до конца года. Эти дебаты могут стать во многом поучительными. Предполагается, что дебаты о корректировке иракского курса США могут пройти в обеих палатах Конгресса на следующей неделе. В четверг также стало известно, что в начале будущей недели президент Джордж Буш устроит в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде совещание с ключевыми фигурами в сфере национальной безопасности. При этом будет проведена видеоконференция с членами иракского руководства. На совещании в основном будет рассматриваться возможность сокращения численности американских войск в Ираке. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Ну и главная, пожалуй, тема. Сегодня в Германии начинается чемпионат мира по футболу. О последних приготовлениях рассказывает наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер.
Футбол свободно мир чарует. Почему-то в преддверии мирового чемпионата в голову приходят оперные ассоциации. Опера большого футбола продолжительностью в месяц должна быть спета без слов на 12 стадионах Германии 32 ансамблями. Как сказал председатель оргкомитета чемпионата Франц Бекенбауэр, шанс в следующий раз провести у себя этот турнир появится у Германии не раньше, чем через 50 лет. Тем острее желание немецких болельщиков видеть свою команду с кубком в руках. И хотя большинство не сомневается в победе бразильцев, на успех надеются многие. Что наша жизнь? Игра. А в игре все возможно. Все в ожидании действия. Перед футбольной оперой, как и положено, прозвучала настоящая увертюра, точнее целых две, отмеченных скрытой борьбой между Мюнхеном и Берлином за титул, так сказать, столицы чемпионата. Три мюнхенских оркестра, руководимых Зубином Метой, Марисом Янсенсом и Кристианом Тилеманом, а также два хора и солисты, среди которых были великий испанский тенор Пласидо Доминго и китайский пианист Ланг Ланг, на специально сооруженной на Олимпийском стадионе двухэтажной сцене приняли участие в гала-концерте из хитов классики, мюзикла и поп-музыки. Концерт закончился всеобщим пением «We are the champions». На вызов Мюнхена Берлин ответил концертом у Бранденбургских ворот с участием итальянцев Андреа Бочелли и Джаны Нанини, популярной канадской певицы Нелли Фуртадо, а также живого Пеле, который как Фигаро передвигается по Германии и везде говорит о любви к этой стране. Сегодня Пеле вместе с немецкой супермоделью Клаудией Шифер внесет на стадион в Мюнхене главный трофей. Последними убранными на пути к празднику препятствиями были заявка на демонстрацию неонацистов в Гельзенкирхене и плохая погода. Демонстрацию запретил суд высшей инстанции, а Господь послал наконец ровно к открытию долгожданное потепление и солнечную погоду без дождей. В воздухе над 12 городами будут летать самолеты НАТО, вся полиция Германии будет в дни матча обеспечивать усиленные наряды, а специалисты Бундесвера по всем видам вооружений, включая химическое и бактериологическое оружие, также будут неподалеку. И все это ради футбольного праздника планеты. До первого судейского свистка осталось недолго, а о том, кто сможет с полным правом пропеть «We are the champions», мы узнаем через месяц.
Главным претендентом на победу большинство экспертов считают сборную Бразилии. О том же свидетельствуют ставки в большинстве букмекерских контор. Среди других фаворитов команды Аргентины, Англии и Италии. Об обоснованности предтурнирных прогнозов и претендентах на чемпионский титул мой коллега Андрей Шарый беседовал со специальными корреспондентами «Радио Свобода» в Германии Олегом и Валерием Винокуровыми.
Опыт показывает, что все такие прогнозы никогда не сбываются. Для меня это будет 11-й чемпионат мира, который придется освещать. А первый это был в 66-м году чемпионат мира, который проходил в Англии. И вот вспомним, что там команда Бразилии вместе с Пеле и с Гаринчи в составе не вышла из группы. А группа, в которой играла сборная СССР, она включала в себя Италию, Чили и Корейскую Народно-Демократическую Республику. И кто же не вышел из группы? Италия и Чили. И вот так какой чемпионат последующий не возьмешь, и везде что-то подобное происходило.
Ну а контрольные матчи, по-моему, во многом запутывают ситуацию, потому что сейчас проводятся они специфически, ограниченное количество замен. Тренеры проверяют только что-то им самим известное. Публика в это вникнуть не может. И игра такая получается рваная, непонятная. И действительно о силе команд судить со стороны по контрольным матчам очень-очень сложно. Вот мы знаем, что голландцы практически молодым там вторым составом обыграли мексиканцев. Возможно, этот состав у них никогда и не появится на чемпионате мира. Так что сказать ничего нельзя.
Однако все-таки, Валерий, ваш огромный и, Олег, ваш немалый опыт зрителей и специалистов, которые следят за ходом крупных футбольных соревнований, что говорит? Все-таки какие 5-6 команд? Это традиционные какие-то вот фавориты? Или все-таки можно считать, что кто-то выстрелит еще?
Прежде всего, конечно, традиционные фавориты. Ну, например, сборная Аргентины. Но она, вот я уже упоминал, 66-й год. Вот с тех пор, перед каждым чемпионатом мира, сборную Аргентины все называют одним из главных фаворитов. Вот сейчас даже бразильцы считают, что их основной соперник это будет Аргентина. Ну и Марадона, в частности, так считает. Но за все эти чемпионаты аргентинцы действительно два раза, в 78-м году и в 86-м, сыграли по-настоящему. А фигурировали среди главных кандидатов постоянно. Некоторые команды, например, вот Испания, она всегда фигурирует среди претендентов на самые высокие места и ни разу эти прогнозы не оправдала. Может быть, вдруг сейчас это случится.
Нового чемпиона мира уж точно быть не должно, потому что называют среди претендентов помимо Бразилии чаще всего Аргентину, Англию и Италию. Вот, пожалуй, и все.
Ну вот я назвал Испанию. Это, пожалуй, единственный претендент, хотя, правда, еще может быть и Голландия, из тех, кто не был чемпионом мира еще никогда.
Напомню, мой коллега Андрей Шарый беседовал со специальными корреспондентами «Радио Свобода» в Германии Олегом и Валерием Винокуровыми. А о том, за кого будут болеть россияне, корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина попыталась выяснить на московских улицах.
А я только болею за наших, за россиян. Все, и очень интересно, когда только они играют с чужими, и все.
За Украину. Ну, соседи, бывшие сограждане когда-то. Бразилия, потому что победит.
Бразилия, потому что это лучшая, наверное. Не, она не то, что лучшая, она просто самая красивая команда в мире, да. Немцы очень хорошие. Но она всегда хорошая.
Но они не дойдут даже до
полуфинала. Да, не, они дойдут. Они дойдут до полуфинала. В полуфинале они случайно проиграют. Они дойдут до полуфинала только потому, что это хозяева.
Ни за кого. Я не интересуюсь футболом. Абсолютно безразлично.
Я настолько далека от этого, что я даже не могу назвать ничего определенного.
Я ни за кого не болею.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, за кого вы будете болеть на чемпионате мира по футболу. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Свобода в полдень». А далее в этом выпуске мы продолжим тему открывающегося сегодня чемпионата мира по футболу в Германии. Поговорим о том, можно ли говорить о наличии в Чечне и Ингушетии гражданского общества, о том, что Фонд социального развития и охраны здоровья «Фокус Медиа» предложил региональным некоммерческим организациям поддержку в процессе их становления. Также наши традиционные рубрики «Новости науки», «Новости экономики» и «Спортивное обозрение». И кроме того, напоминаю, что сегодня в 19 часов после выпуска новостей президент фонда Института экономического анализа, бывший советник президента России по вопросам экономики Андрей Илларионов приглашен в программу «Время гостей». Ведет передачу Михаил Соколов. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В ингушском городе Карабулак неизвестные обстреляли сегодня утром автомобиль командира республиканского ОМОНа Мусына Альгиева. Помимо чиновника погибли еще 5 человек, находившихся в машине. Водитель, охранник и 3 детей на Альгиева, сообщает корреспондент Радио Свобода. Сегодня же было совершено нападение на заместителя главы Сунжинского района Ингушетии Галину Губину. Она скончалась от огнестрельных ранений. В Алтайском крае воспитатель интерната осужден на 4 года колонии строгого режима за издевательство над детьми. Доказано 9 случаев жестокого обращения с учащимися со стороны заместителя директора воеводской школы-интерната Юрия Казанцова. Парламент Калмыкии и Народный Хурал досрочно прекратил полномочия представителя республики в Совете Федерации Левона Чехмахчана, подозреваемого в коррупции. Вопрос рассматривался в связи с обращением спикера Совета Федерации Сергея Миронова. В секторе Газа в результате израильского авиаудара убит известный экстремистский лидер Джамаль Абу Самхадана. При обстреле тренировочного лагеря группировки Комитета народного сопротивления погибли еще 3 боевика. В Афганистане распространено заявление лидера движения «Талибан» Муллы Мухаммада Омара. В нем выражается сожаление в связи с гибелью главы «Аль-Каиды» в Ираке Абу Мусаба Азаркауви. Лидер талибов утверждает, однако, что Азаркауви достиг многих целей и заверяет, что в Ираке и Афганистане будет продолжаться сопротивление силам коалиции и их местным союзникам. Иран продолжает работы по обогащению урана, говорится в новом докладе Международного агентства по атомной энергии. Документ был разослан в четверг 35 странам-членам МАГАТЭ, накануне назначенного на понедельник в Вене заседания. В Петербурге проходит встреча министров финансов стран «Большой восьмерки». Главная тема переговоров – перспективы мировой экономики в связи с ростом цен на нефть и падением курса доллара США. Встреча проходит в преддверии июльского саммита «Большой восьмерки». В Владивостоке гарнизонный суд приговорил военкома Приморского края Игоря Свинтицкого к 5 годам лишения свободы. Генерал-майор признан виновным в мошенничестве и злоупотреблении служебными полномочиями.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Микрофон у Михаил Фролов. Мы продолжаем тему открывающегося сегодня в Германии чемпионата мира по футболу. В нем впервые в истории принимает участие национальная сборная Украины. Из Киева репортаж корреспондента Радио Свобода Владимира Ивахненко.
Под казацкие пляски и музыку военного оркестра провожали накануне в Киеве футболистов национальной сборной. Для подопечных Олега Блохина чемпионат мира в Германии станет дебютом. В составе команды такие звезды европейского и национального масштаба, как Андрей Шевченко, Сергей Ребров, Андрей Воробей, Анатолий Тимощук, Сергей Федоров и Александр Шавковский. В групповом турнире украинцы встретятся с футболистами Испании, Саудовской Аравии и Туниса. Даже если Украина и не окажется в лидерах чемпионата, важным для страны является самоучастие в мировом первенстве, говорит заместитель главного редактора спортивной газеты Сергей Доценко.
Наша команда, если объективно говорить, не сильнее многих тех, кто тоже ставит себе задачи пройти во второй раунд и еще дальше. Всем известны проблемы с комплектацией команды и то, что сейчас на многие позиции фактически у Олега Блохина нет выбора игроков. Я просто ожидаю того, что они покажут футбол, футбол грамотный, футбол организованный, футбол достойный внимания.
Украинцы с нетерпением ждут начала чемпионата. К этому событию готовы специализированные бары и кафе, где можно будет посмотреть футбольные баталии. На огромном плазменном экране игры чемпионата мира будут транслироваться и на Майдане Незалежности в центре Киева, продолжает Сергей Доценко.
Как известно, трансляции матчей будут практически все в Украине, в всяком случае группового турнира. И, естественно, кто не хочет сидеть дома у экрана телевизора, а имеет желание посмотреть это на большом экране или в компании народа, а не в гордом одиночестве, понятное дело, что такой народ будет реагировать на приглашение подобных заведений. Естественно, будут болеть, потому что все мы в душе, особенно именно в городе Киеве, где есть киевская «Динамо», все мы в душе, в общем-то, футбольные болельщики, и не можем быть безразличными и находиться в стороне от того, что там будет происходить на полях Германии.
В Германии украинская сборная начнет свое выступление 14 июня в середине дня матчем против испанских футболистов. Примечательно, что правительство Украины уже рекомендовало руководителям предприятий сократить на несколько часов этот рабочий день, либо обеспечить просмотр болельщикам футбольного матча по телевизору на работе. В противном случае, с иронией заявил глава кабинета Юрий Яхануров, на Украине следует ожидать эпидемию неизвестной болезни, когда работники будут массово брать больничные. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
И переходим к новостям науки. О них рассказывает Ольга Орлова.
Американские и французские астрономы Центра космических полетов Годдарда НАСА обнаружили в диске вокруг звезды Бета-Живописца аномально высокое содержание углерода. Бета-Живописца – молодая звезда. Ее возраст по современным представлениям от 8 до 20 миллионов лет. В ее диске были найдены неоднородности, которые говорят о существовании планет. Обнаружение в диске углерода позволяет предположить на планетах системы бета-живописца наличие органической жизни. Исследователи предполагают также, что эти планеты богаты метаном, графитом и органикой. Происхождение всех этих соединений пока остается неясным. Ученые из Австралийского центра астробиологии доказали, что скалы Пилбора в Западной Австралии имеют биологическое происхождение. Эти скалы состоят из самых древних горных пород, возраст которых оценивается в 3 миллиарда 430 миллионов лет. Работа австралийских исследователей показывает, что скалы являются результатом жизнедеятельности древних бактерий. Свидетельством этого служат так называемые строматолиты. Австралийские палеонтологи считают, что эти агрегаты созданы результатами жизнедеятельности бактерий. Неповрежденный участок с сотнями тысяч таких структур был обнаружен и детально описан учеными. Новый спутник НАСА CloudSat передал первые трехмерные снимки облачного слоя атмосферы Земли. Спутник предназначен специально для исследования климата. Он снимает вертикальные слои атмосферы в штормовых зонах от поверхности Земли до высоты в 30 километров. Полученные фотографии будут использованы для изучения формирования облаков и построения глобальных климатических моделей. Аппарат облетает планету за 1.5 часа. Первыми переданными изображениями стали снимки теплого штормового фронта над Северным морем, грозовых бурь над тропической Африкой и снежного шторма у берегов Антарктики. Группа исследователей из Боннского университета описала новый вид динозавров, получивших название Europosaurus halgeri. Останки 11 рептилий были найдены в карьере Окер в Нижней Саксонии. Их возраст, как считают ученые, 150 миллионов лет. По сравнению со своими ближайшими родственниками, зауроподами, новые динозавры имеют небольшие размеры. Длина найденных скелетов от 2 до 6 метров. Палеонтологи сначала полагали, что имеют дело с детенышами известных им гигантских зауропод. Найденные динозавры питались растениями, имели длинную шею и ходили на 4 ногах.
О новостях науки рассказывала Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Переходим к обзору региональной прессы. Об основных темах публикаций газет Омска рассказывает Наталья Кондратовская.
Если читать все местные еженедельники, может показаться, что Омск не один. У жителей первого Омска почти нет проблем. Стремятся вверх новостройки, авангард получает медали, город очередными достижениями встречает полпреда президента, а мудрые чиновники и без обращений знают, что нужно гражданам. В другом Омске мелкие предприниматели митингуют против самоуправства власти. Городская собственность уходит в сомнительные руки, а чиновники ни на что не реагируют. Неделю назад в Омске похоронили покончившего с собой водителя маршрутного такси. Ему 1.5 месяца не возвращали снятые с машины номера. Так мэрия борется с маршрутками, которые считает лишними в этом городе. Как пишет газета «Труд-7», чиновники отвергают обвинения в доведении водителя до самоубийства. Директор департамента транспорта Владимир Губер заявил, что в Омске случаи суицида встречаются у людей разных профессий, и предложил свою версию. Причиной самоубийства стал алкоголь. Маршруточники же обвиняют власть в доведении людей до отчаяния. По данным журнала «Бизнес-курс», номера с машин снимают даже без проверок. Для инспекторов это стало новым бизнесом. Заплатишь 500 рублей, на день оставят в покое. Не заплатишь, увезут на штрафную стоянку и потребуют еще больше. 1 июня водители маршруток с семьями вышли на митинг. По данным вашего «Ореола», они впервые выдвинули политические лозунги и потребовали отставки мэра и депутатов горсовета. Против действий мэрии на митинге выступили и владельцы летних кафе. Как пишет московский комсомолец в Омске, уже после аукциона торговых мест предприниматели узнали, что им запрещено продавать в своих кафе пиво. С тех, кто решил отказаться от места, требуют неустойку. Зато компания, которая своей игрой на аукционе вздула цены и заняла большинство мест, исчезла, ничего не заплатив. Независимый ваш «Ореол» делает вывод. Летнее кафе в Омске откроется к зиме. Итогом скандалов стало назначение новых конкурсов и по кафе, и по маршруткам. Впрочем, и успешные с виду конкурсы тоже могут обернуться скандалом. Год назад мэрия сдала в аренду на 25 лет Омский водоканал. Фактическим владельцем водопроводного хозяйства миллионного города стал единственный участник тендера. Депутатов смутила спешка с заключением этой сделки, но мэр Виктор Шрейдер тогда заверил, что все чисто и никаких сомнений быть не может. Однако на днях совет директоров втайне от инвестора сменил руководство предприятия. Тут-то и выяснилось, что хозяйничает на водоканале кто-то другой. Цена имущества была занижена, а кому отдали прибыльное предприятие, неизвестно. Как пишут влиятельные коммерческие вести, претенденты на городское добро скоро встретятся в суде. А бывший лоббист проекта мэр Виктор Шрейдер уже говорит, что даже не видел всего пакета документов. Лучше, наверное, читать областные газеты, в которых все чинно и ладно. Для Радио Свобода Татьяна Кондратовская, Омск.
Можно ли говорить о наличии в Чечне и Ингушетии гражданского общества? Фонд социального развития и охраны здоровья «Фокус Медиа» предложил региональным некоммерческим организациям поддержку в процессе их становления. По мнению сотрудников «Фокус Медиа», проблема развития гражданского общества в Чечне и Ингушетии, обеспечение безопасности людей и решение социальных вопросов напрямую зависят от деятельности этих общественных структур, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Недавно по заказу Фонда социального развития и охраны здоровья «Фокус Медиа» в Чечне и Ингушетии были проведены исследования по теме развития гражданского общества. Исследования показали, что люди в этих республиках активны, реально действуют несколько десятков общественных организаций. Отыскать выход из сложившейся ситуации, как считают эксперты «Фокус Медиа», можно, используя потенциал гражданской активности. Фонд социального развития и охраны здоровья «Фокус Медиа» разработал программу по оказанию содействия чеченским и ингушским некоммерческим организациям. О целях программы говорит директор фонда «Фокус Медиа» Евгения Алексеева.
Поддержка гражданских инициатив путем предоставления им новых технологий, новых программ и умение находить финансирование на свои программы, которые они будут создавать.
Программа фонда «Фокус Медиа» направлена на решение социальных вопросов жителей Чечни и Ингушетии, но не забыта и правозащитная деятельность, говорит менеджер проекта развития гражданского общества в Чечне и Ингушетии Наталья Крыгина.
Мы считаем достаточно важным, особенно для Северного Кавказа, чтобы проекты, которые будут там реализовываться, имели у себя компонент толерантности, терпимости, миротворчества, соблюдения гражданских прав каждого человека.
В Чечне продолжаются военные действия. В Ингушетии участились теракты, захваты людей. Жители обеих республик потеряли надежду на правоохранительные структуры. В таких условиях необходимо уметь грамотно отстаивать свои права, прибегая к общепринятым гражданским методам, говорит исполнительный директор правозащитного центра «Мемориал» Татьяна Касаткина.
Я совершенно согласна с некоторыми позициями представителей «Фокус Медиа», потому что, действительно, если люди сидят, скажем, в лагерях и в домах и ничего не делают, в общем, это плохо. И люди должны сами активно выступать за свои права. И, конечно, на том фоне, что сейчас происходит в Чечне и в Ингушетии, а давайте говорить прямо, что военные действия продолжаются. Продолжается убивать людей. Мы недавно выпустили книгу, которая очень четко показывает, что сейчас происходит в Чечне. Но то же самое и в Ингушетии. В атмосфере страха. Происходит исчезновение, люди не могут защитить тебя никакими путями, ни прокуратура, никто не помогает им. Поэтому, конечно, на этом фоне давать как некий свет в окне, чтобы люди начали занимать активную позицию, это может ведь привести начать с социальных каких-то проблем. Люди могут перейти на правозащиту, что очень важно, потому что все это на самом деле связано.
Исполнительный директор правозащитного центра «Мемориал» Татьяна Касаткина напомнила, что большая часть беженцев выжила в годы активных боевых действий в Чечне исключительно благодаря международным гуманитарным организациям.
Если бы не гуманитарные организации международные, ведь мало кто бы выжил в Чечне. Вот из беженцев, вынужденных переселенцев в Ингушетии, которые поселились в 1999-2000 году. Я ходила по этим лагерям, я же видела, что люди совершенно без помощи были. Их и не кормили. И не было лекарств, и все это международная организация.
Так считает исполнительный директор правозащитного центра «Мемориал» Татьяна Касаткина. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Ингушетии убит командир республиканского ОМОНа Мусан Альгиев. По подозрению в избиении граждан Таджикистана в Москве задержан милиционер. Парламент Калмыкии лишил Левона Чехмахчана сенаторских полномочий. В Петербурге открывается встреча министров финансов стран Большой Восьмерки. В секторе Газа в результате израильского авиаудара убит известный экстремистский лидер Джамаль Абу Самхандана. В Германии сегодня открывается 18-й чемпионат мира по футболу. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И теперь переходим к новостям из бизнес-сферы. Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов.
Государственная Дума России рассмотрит сегодня во втором чтении законопроект, продлевающий период бесплатной приватизации жилья для граждан до 1 марта 2010 года. По действующему закону этот срок истекает 1 января 2007 года. Однако, по оценке экспертов, до 20% жилья, подлежащего приватизации, до сих пор не находится в частной собственности. Депутаты намерены также рассмотреть во втором чтении проект закона о так называемой дачной амнистии, упрощающей оформление прав граждан на принадлежащие им объекты загородной недвижимости, в том числе земельные участки. В Санкт-Петербурге сегодня открывается двухдневная встреча министров финансов стран, входящих в «Большую восьмерку». В ней примут участие их коллеги из Китая, Индии, Бразилии, Австралии, Южной Кореи и Нигерии, а также руководители Всемирного банка, Международного валютного фонда и Организации экономического сотрудничества и развития. Среди основных тем встречи, в частности, высокие цены на нефть и их влияние на мировую экономику, а также доступ беднейших стран к энергоресурсам. Банковская система России излишне централизована, а ее инфраструктура недостаточно развита, заявил президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян. Сейчас более половины всех действующих кредитных организаций находятся в Москве и Московской области, тогда как в России в среднем на 100 тысяч человек приходится 4 банковских офиса. Для сравнения, в США их 33, в Италии 57, а в Германии 58. Экспортные пошлины в России в перспективе будут сохранены только на сырьевые товары топливно-энергетического сектора, на необработанный лес и первичные металлы, сообщила представитель Министерства экономического развития и торговли Галина Баландина. Она также сказала, что российские власти продолжат политику постепенного снижения ставок ввозных пошлин на сырье и полуфабрикаты, а также на технологическое оборудование, при сохранении высокого уровня импортных пошлин на готовые изделия. Директор Международного энергетического агентства Клод Мандиль высказал сомнение в том, что российский «Газпром» сможет полностью обеспечить добычу и поставки газа в тех объемах, которые заявлены им на 2010 год. Добыча на крупнейших российских газовых месторождениях сокращается, инвестиции в расширение производства недостаточны, а «Газпром» вместо наращивания добычи больше стремится проникнуть на новые рынки, а также переключиться на другие виды бизнеса – добычу и переработку нефти, а также атомную энергетику, заявил Клод Мандиль. Курс доллара на сегодня 26 рублей 88 копеек, на 2 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 34 копейки, по сравнению с четвергом он подешевел на 3 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Ну и, наконец, новости спорта. Со мной в студии Алексей Кузнецов, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Алексей, кто откроет чемпионат мира?
Чемпионат мира откроет, разумеется, сборная Германии, хозяйка первенства. Но вначале все-таки не о футболе. Светлана Кузнецова в финале открытого чемпионата Франции по теннису. Сегодня, и вот он, старт чемпионата мира по футболу. А также, какой будет судьба хоккейного «Спартака». К этим темам мы вернемся после выпуска спортивных новостей. Итак, Светлана Кузнецова стала первой финалисткой открытого чемпионата Франции по теннису в женском одиночном разряде. В четверг россиянка, посеянная под восьмым номером, выиграла в полуфинале у Николь Вайдисовой из Чехии. Во втором полуфинале встретились две бельгийские теннисистки, пятая и вторая ракетки турнира Жюстин Анен-Арден и Ким Клейстерс. Прошлогодняя победительница Ролан-Гаррос Анен-Арден одержала победу, и теперь она вместе с Кузнецовой сыграют в финале. Россиянка Анастасия Павлюченкова, посеянная в состязаниях юниоров под первым номером, вышла в полуфинал. Вчера она выиграла в четвертьфинале у австрийской теннисистки Тамиры Пажек. В четверг также прошли полуфинальные матчи в мужском парном разряде. Американцы Майк и Боб Брайаны победили румына Андрея Павела и Александра Васки из Германии. Соперниками Брайанов в финале стали швед Йонас Бьоркман и Максим Мирный из Белоруссии. Они победили дуэт из Чехии Лукаш Джлоухи, Павел Визнер. Россиянка Елена Лиховцева и канадец Даниэль Нестер вышли в финал в смешанном разряде, победив американский дуэт Мартина Навратилова Боб Брайан. В финале Лиховцева и Нестер сыграют с Катариной Среботник из Словении и Ненадом Жимонжичем из Сербии и Черногории. Эта пара выиграла у россиянки Веры Звонаревой и Энди Рама из Израиля. В преддверии чемпионата мира по футболу сборная Украины провела товарищеский матч против команды Люксембурга. Напомню, что сборная Украины стартует на чемпионате мира в ближайшую среду. А пока украинцы победили соперников из Люксембурга со счетом 3-0, один из мячей на счету Андрея Шевченко, капитана украинской команды, который вернулся в нее после травмы. В среду прошел четвертый этап многодневной гонки «Дофин-Либере», проходящей по дорогам Франции. Эта гонка традиционно считается гонкой, которая предвещает Тур-де-Франс, знаменитую профессиональную велогонку. Победу праздновал россиянин Денис Меньшов, второе место занял француз Кристоф Моро, а третий – американец Леви Лейфеймер, который и возглавил общий зачет гонки. Вторым идет Денис Меньшов, а третьим – бельгиец Филипп Жильбер. И в завершении выпуска о баскетболе началась финальная серия чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. В первом матче Даллас дома принимал Майами и выиграл 90-80.
Чемпионат мира по футболу. Германия.
Сегодня в Гельзенкирхене состоится матч чемпионата мира по футболу между сборными Польши и Эквадора. Местные власти в связи с этим опасаются ухудшения криминогенной обстановки в городе. Из Гельзенкирхена сообщает наш корреспондент Александр Хавронин.
Мы находимся на центральном железнодорожном вокзале Гельзенкирхена. Еще совсем раннее утро, однако специальные поезда с польскими болельщиками уже прибывают сюда. Полицейских на вокзале куда больше обычного. Правоохранительные органы Гельзенкирхена опасаются столкновений между немецкими и польскими фанатами в городе. Определенные основания для опасений, увы, имеются. На второй день после игры, 10 июня, в Гельзенкирхене был намечен марш правоэкстремистской национал-демократической партии Германии. Вчера, правда, административный суд земли Северной Рейн-Вестфалия запретил проведение марша. Однако у национал-демократической партии еще имеется время обжаловать это решение в более высокой судебной инстанции. Никто не исключает и того, что марш в итоге будет проведен несанкционированно. Существует, к сожалению, еще два фактора, которые, по мнению наблюдателей, могут способствовать столкновениям между немецкими и польскими болельщиками. Это непростые отношения между двумя государствами, Германией и Польшей в прошлом, а также то, что сборные этих стран играют в одной группе на нынешнем чемпионате мира. О мерах, которые полиция города предпринимает для предупреждения возможных стычек, рассказывает Петер Хонев, руководитель специально созданного к чемпионату мира оперативного штаба при полиции Гельзенкирхена. Мы хорошо подготовились и рады многочисленным мирным туристам со всех стран. Полиция Гельзенкирхена уже 3 года готовится к чемпионату мира по футболу. На текущий момент у нас нет информации о каких-то конкретных хулиганах, которые готовят акты насилия во время первенства. Мы работаем в тесном контакте с полицейскими из других стран. На матч Польша-Эквадор приедут, по нашим подсчетам, 14 тысяч польских болельщиков и 6 тысяч эквадорских. По нашей информации, все они купили билеты на матч. Я надеюсь, что все пройдет мирно. Александр Хавронин для Радио Свобода, Гельзенкирхен.
Чемпионат мира по футболу. Германия.
Разумеется, чемпионат мира по футболу в ближайшие несколько недель будет главной темой как в спортивных выпусках на волнах Радио Свобода, так и публикаций на страницах российской прессы, в частности спортивных газет. Очень много о чемпионате мира написано и сегодня, и в «Советском спорте», и в «Спортэкспрессе», но я привлек бы внимание читателей к одной теме, которая, безусловно, не безразлична для болельщиков «Спартака», как футбольного, так и хоккейного. «Черный день для красно-белых» — таков заголовок в «Советском спорте». И подзаголовок «Спартак добровольно покидает Суперлигу». Речь идет о хоккейном клубе «Спартак Москва». Вчера во второй половине дня решилась его судьба, пишет «Советский спорт». Его новые хозяева приняли решение заявить красно-белых в высшую лигу. Высшая лига, от себя добавлю, это второй дивизион российского хоккея, первый называется Суперлига. Напомним, пишет «Советский спорт», что «Спартак» оставался единственной командой Суперлиги, которая до вчерашнего дня не подтвердила своего участия в следующем чемпионате. Правительство Москвы отказалось финансировать команду, а второй учредитель клуба, фонд поддержки «Спартака», возглавляемый Игорем Шабдурасуловым, в одиночку содержать команду оказался не в состоянии. Над одним из старейших клубов страны нависла угроза расформирования. Неделю назад было объявлено, что потенциальные покупатели уже найдены и с ними ведутся переговоры. Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк дал «Спартаку» отсрочку до 8 июня. И вот вчера, пишет «Советский спорт», решение было принято. Его прокомментировал теперь уже бывший соучредитель клуба Игорь Шабдурасулов. «Спартак», сказал он, «сохранился как профессиональный клуб, но выступать в следующем сезоне будет в высшей лиге. Таково решение новых хозяев клуба. Оно продиктовано прежде всего финансовыми соображениями. Новые хозяева понимают, что собрать сейчас команду, способную сохранить место в Суперлиге, невозможно, если учесть, что вылетать из нее будут по итогам сезона 5 команд. Вполне резонно, что они не хотят выбрасывать деньги на ветер». Ни в «Советском спорте», ни в «Спортэкспрессе» не названы новые хозяева. Игорь Шабдурасулов говорит, что это будет объявлено чуть попозже, когда будут решены все организационные вопросы. Новость о выходе «Спартака» из Суперлиги, продолжает «Советский спорт», вызвала шок не только у болельщиков. Главный тренер красно-белых Валерий Брагин признался, что ждал иного решения. «Ужасно обидно, — сказал он, — терять команду, которая неплохо выступила в предыдущем сезоне. А теперь вся работа, проделанная за год, пошла на смарку». По информации «Советского спорта», у всех игроков основного состава «Спартака» есть предложение от клубов Суперлиги, и они наверняка покинут команду. А вот комментарий «Спортэкспресса». Болельщики вряд ли обрадовались вчерашнему решению о переходе любимой команды в высшую лигу, но в нынешней ситуации подобный ход выглядит едва ли не самым мудрым. Помимо финансовых причин, есть еще и спортивная. Новый регламент предусматривает вылет из Суперлиги в следующем году 4 клубов. «Спартак» наверняка оказался бы в этом квартете. А так лучше потерять предстоящий сезон, чем следующий, когда новые хозяины уже накопят силы и средства для решения серьезных задач. И все же не хоккей, а теннис и футбол остаются главной темой сегодняшнего дня. В Париже продолжается открытый чемпионат Франции по теннису. По дорогам Франции движется также многодневная велогонка «Дофин-Либере». И, наконец, в Германии стартует чемпионат мира по футболу. Всего доброго. Михаил, вам слово.
Спасибо. Ну что ж, будем болеть за Кузнецову и ждать красивых футбольных матчей. Это был Алексей Кузнецов, спортивный обозреватель на Радио Свобода. Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Личное дело». На сей раз разговор пойдет о перфекционистах, людях, стремящихся к совершенству в любом деле. Таким ли замечательным на проверку оказывается это свойство характера? Об этом размышляют социальный психолог Анна Финько и психолог Борис Новодержкин. Ведет программу Татьяна Ткачук. А вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Флоринская, шеф-редактор Виктор Нехизин. Выпуск провел Михаил Фролов. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго. Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио Свобода.
После зрительного опознания было установлено, что это предположительно Азар Кавы.
Я думаю, что менять конституцию под конкретного человека – это неправильно.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В ходе расследования было выявлено, что мошенничал генерал с квартирами.
Справедливой компенсации писателю Хантке может быть только Нобелевская премия.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.